Тема, которая с необходимостью вытекает из речи Иова о премудрости, это милость. Эту тему можно назвать «Милости хочу, а не жертвы». Будет сегодня речь о милости. После премудрости необходима тема. Это вытекает из речи о премудрости. Это речь о милости. Казалось бы, такая вот сложная была вот беседа прошлая. Премудрости, оказывается, за ней дальше еще что-то есть. Итак, Иов ответил Елифазу, он ответил Вилдаду, Иов поведал о премудрости Божией, Иов пророчествовал. Однако, это не конец его последней речи. Что Иов говорит далее? О царе милостивом и о поношении царя милостивого. Христиане понимают, о чем речь. Итак, о царе милостивом, и о поношении царя милостивого. Вот чтобы понять те слова Иова, которые я буду сегодня читать, чтобы эти слова понять, можно прибегнуть к исторической интерпретации. Это первое. Второе, можно привлечь высший символический и пророческий смысл. Вот давайте начнем с исторической интерпретации. Иов – это царь Иоваф, упоминаемый среди других царей Едома. То есть вот надо вот Иова все-таки отождествить с каким-то персонажем священной истории, и его логично отождествляют с тем, кого звали Иоваф среди других царей Едома. Иоваф упоминается, это книга Бытия, 36 главы, говорится. «И сии цари, царствовавшие в Едоме, прежде царствования царя в Израиле». Так, замечательно. Значит, в Едоме, это мы знаем, были цари прежде, чем в Израиле. Так, и воцарился в Едоме Бела, сын Виора, и имя городу его Дингава. И умер Бела, и воцарился по нем Иоваф, сын Зераха, из Васары. Так, что мы узнаем из этой записи? Иоваф не был сыном предшествовавшего царя. То есть Иоваф царствовал, но он не был сыном царя, который был перед ним. И вообще сам Иоваф, он происходил из другого города. То есть царская власть в Едоме не была наследственной. Также в Израиле в эпоху судей. Помните, ведь не было наследственной власти, умирал судья и вставал другой судья, иногда из другого колена. И в Едоме умирал царь, и после него воцарялся другой царь из другого рода и другой местности. И вот исследователь Щедровицкий совершенно справедливо пишет в этой связи. Но если действительно Иов тождественен царю Иоваву, который правил во втором тысячелетии до нашей эры в земле Уц, то есть в Едоме, то совсем в другом свете предстают его речи. Если это был не просто богатый и знатный человек, но царь, то произошедшее с ним явилось крушением не только материальных основ его жизни. Он надеялся своей праведностью, Иоваф, Иов, заслужить милосердие Бога, а оказался жертвой событий и обстоятельств, которые привели его к величайшему поношению и бесчестию, особенно унизительным для его царского достоинства. На Древнем Востоке считалось, что царь олицетворяет здоровье, благо и долгоденствие всего народа. Как только царь лишался благодати небесной, которая проявлялась в успешной деятельности, его могли сместить, изгнать, убить, чтобы он, возглавляя страну, не навлек бедствий на свой народ, поскольку внешние поражения однозначно воспринимались как знак немилости высших сил. Здесь, конечно, упрощение исторического смысла, но примем его. Так вот, оказывается, продолжает исследователь, что произошло в действительности с Иовом. Как только на него обрушились великие беды, он был свергнут со своего трона, стал презренным, его обвиняли в том, что он крайне грешен, навлек на свой народ гнев Божий. Конец цитаты. Здесь, конечно, упрощение исторической картины. Несколько все иначе происходило на Древнем Востоке, но представить вот такой ход событий можно. Вот это историческая интерпретация. И согласно такой исторической интерпретации, следует понимать тему поношения царя милостивого, которая звучит в девятой речи Иова. Недостаточность исторической интерпретации – это темы царя и поношение царя милостивого следует из всего контекста девятой речи. Внутри этой девятой речи Иов начал, помните, говорить особым образом, машал про оймион, Его речь вдруг стала какой-то пространной великой притчей. Иов произнес возвышенную речь. Когда Иов начал говорить о премудрости, в Иове начала говорить премудрость. Успеваете? Когда Иов начал говорить о премудрости, есть такой человек, как Иов, начинает говорить о премудрости, в Иове начинает говорить премудрость. Поскольку Иов говорит о царе притчу Машал, историческая интерпретация этой темы явно недостаточна. Тема эта «Поношение царя милостивого» собирает в себе все центральные темы Евангелия. Потому что царь милостивый Христос, он понес великое на себе поношение за нас. Вот как царь Христос, сейчас процитирую Евангелие, чтобы было понятно, вот, чтобы можно было читать книгу Иова, надо сейчас обратиться к Евангелию. Христос скажет праведным на страшном суде: «Алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». А вот теперь продолжаем читать девятую речь Иова. И еще продолжая, Иов сказал возвышенной речью: «Кто бы устроил меня, как в месяцы прежних дней, и в них же Бог хранил меня, когда светильник его сиял над головою моею, когда светом его я ходил во тьме, когда Бог посещение творил дому моему, когда я был весьма плодороден, вокруг меня чады, когда изливали мои пути масло, горы же изливали млеко». Вот, если не знать, о чем речь Иов ведет, то можно подумать, что перед нами самовосхваление. Ничего подобного. После речи о премудрости Иов говорит о царе милостивом, о себе самом, как образе царя милостивого Христа. Еще раз те же стихи я прочту. «Кто бы устроил меня, как в месяцы прежних дней, в них же Бог хранил меня, когда светильник его сиял над головою моей, когда светом его я ходил во тьме, когда Бог посещение творил дому моему, когда я был весьма плодороден, вокруг меня чады, когда изливали мои пути масло, горожем изливали млеко». Иов говорит о себе, что он был, цитирую, «как царь, который вершил суд правый и милостивый». О таком царе молился пророк Давид, о царе и мессии. Из псалма мессианского, то есть который просто говорит о мессии, прямыми словами: «Боже, суд Твой царю дай, и правду Твою сыну царя, судить народу Твоему в правде и нищим Твоим в суде». Вот смотрите, сейчас будет речь о нищих и убогих. Почему? Потому что на нищих и убогих проявляется милость. Не на богатых и неразумных, а нищих и убогих. Еще раз. Давид: «Боже, суд Твой царю дай, и правду Твою сыну царя, судить народу Твоему в правде и нищим Твоим в суде. Царь будет судить нищих народов, и спасет сынов убогих, и смирит клеветника, и прибудет солнцем, и прежде луны в роды родов. Он сойдет, как дождь на руно». Смотрите, тот же самый язык Священного Писания. «И он сойдет, как дождь на руно, и как капля, каплющая на землю. Воссияет во дни его правда, и множество мира, пока не отнимется луна. И поклонятся ему все цари земли, все народы послужат ему, ибо он избавил нищего от руки сильного, и убогого, у которого не было помощника. Он пощадит нищего и убогого, и души убогих спасет. Будет он утверждение на земле на верхах гор, превознесется выше Ливана плод его, и они процветут от города, как трава земли. Да будет имя его благословенного веки прежде солнца, прибудет имя его, и благословятся о нем все колена земли, все народы ублажат его». Это мессианский псалом так говорит. Сравним с тем, что говорит Иов о себе. По какому образу жил Иов? Иов говорит: Когда я выходил утром в город, на стогнах поставлялось мне сиденье. Вот город у царя Давида, город Иов, город. В городе Иов, как царь был почитаем, помните, а казним он был вне града, подобно Христу. Когда я выходил утром в город, на стогнах поставлялось мне сиденье. Вельможи переставали говорить, перст положив на уста. Ибо ухо слышало и ублажало меня, а око, видя меня, уклонялось в землю. Ибо я спасал нищего от руки сильного, и сироте, у которого не было помощника, я помогал. Благословение погибающего да придет на меня. Уста вдовы благословляли меня. Правду я был облачен, одевался же в суд, как в ризу. Ну, в чистом виде, мессианский, понимаете, смысл. Какой другой еще может быть? Священники твои облекутся правдою. Это в Псалме сказано, 131. Иов был не просто судья праведный, понимаете? Он судил в таком достоинстве, которое будет иметь только праведное священство. Ну, кстати, это видно из еврейского текста. «Правдою я облекался, облекал меня, как риза и кедар суд мой». Вот кедар, цаниф, как головной убор священника, упоминается применительно к Иерею Великому Иисусу у пророка Захарии. Так кто был Иов? Царь. Как царь? Да. Пророк. Да. Священник. Да. Судья. Да. По какому образу он жил? Иов говорит, что он был как дождь, каплющий на землю. Он жил во свете, по образу грядущего Мессии. Но нельзя иначе этот текст прочесть, как понимая, что Иов – это прообраз Мессии Христа. Иов говорит: «Око, я был слепым, нога – хромым, я был отец немощным, распри уже, какую сам не видел, я расследовал. Как земля жаждущая ожидает дождя, так они ожидали моего глаголания, свет лица моего не спадал». Но если еврейский текст посмотреть, то о дожде более выразительно сказано. Это на греческий не переведешь. О дожде. «Они ждали, как дождя меня, и рот свой они раскрывали, как земля для дождя позднего». Имеется в виду поздний, то есть весенний дождь. Это март-апрель, в котором больше всего нуждалась земля Палестины. Иов сам говорит, что вот «они ждали меня, как дождя». Еще Иов, я не буду цитировать, я просто упомяну, что Иов кормил голодных, принимал странников, не отпускал от себя никакого страждущего и немощного человека. Это он говорит о себе. Никакого самовосхваления. Иов был, как он говорит, утешитель страждущих. Иов – утешитель. Это еще одно сопоставление праведности Иова и праведности Ноя, чье имя Ноах происходит от глагола «нехам» – «утешать, покоить». Ной был – это утешение и покой. Вот так же Иов был – утешитель страждущих. Но образ кого был тогда Иов? В чистом виде Иисуса глянет. Вот это, кстати, сопоставление Иова с Ноем и Даниилом мы находим в книге пророка Иезекииля. Я сделаю небольшое отступление, но надо упомянуть все-таки, что имя Иова в Священном Писании, оно запечатлелось. Пророка Иезекииля. Иезекииль говорит о четырех казнях, как полной совокупности бедствий. Вот четыре казни. Это голод, зверь, меч, язва. И в этой связи Иезекииль говорит о трех великих праведниках. Мы приведем текст о первых казнях. Из них ясно, почему они вместе упомянуты. Ной, Даниил и Иов. Я в буквальном переводе с еврейского сейчас вам прочитаю. «Земля, если согрешит ко мне, вероломно вероломствуя...» Это речь Господа. Еще раз, чтобы собраться. «Земля, если согрешит ко мне, вероломно вероломствуя, и я простру руку мою на нее, и сокрушу в ней опору хлебную, и пошлю на нее голод, и отсеку от нее...» уничтожу. «Отсеку от нее человека и скот, и если будут три человека сии среди нее, Ной, Даниил, Иов, то они праведностью своей избавят души свои, говорит Адонай Яхве. Если бы зверя злого я навел на землю, и он бы обесчадил ее, и она бы от лица зверя была пустыней без прохожего, то сии три человека среди нее, жив я, говорит Адонай Яхве, ни сынов и ни дочерей не избавят. Они одни себе избавятся, а земля будет пустыней. Вот как гнев Божий страшный. Если Ной, который послужил спасению человечества из вод потопа, не спасет своих детей, видите, какая казнь, Ной своих детей не спасет. Если Даниил, который в плену молился и спас царя Вавилонского, его магов, то есть спасал во враждебной среде, если и Даниил не спасет своих детей, то какой же это гнев Божий великий? И кто Иов в сопоставлении с Ноем, который не себя спасал, и Даниилом, который не себя спасал? Посмотрите, почему они трое оказались? Ной не себя спасал, и Даниил не себя спасал. И кто Иов в сопоставлении вот с Ноем и Даниилом? Иов – образ Спасителя. Иов – образ Христа, Иисуса, Христа Спасителя. Не себя спасал. Это главное содержание книги Иова. И нам не миновать этого знания, что главное содержание книги Иова утверждено пророческой речью. И его упразднить, вот это знание, что Иов – образ Христа Спасителя, можно только вместе с пророчеством как таковым, то есть полным безверием. Можно это сделать, но для этого нужно полное безверие. И вот примеры того, кстати, безверия вне вероисповедного, надконфессионального, называющего себя наукой, ложно-объективного, такого подхода мы приведем в самом конце. Я обязательно это сделаю. Надо предъявить вот такие подходы науки или надконфессионального некого прочтения. Вот мы, когда дочитаем книгу Иова до конца, это обязательно нужно будет сделать. А сейчас важно утвердиться в том, что Иов – образ царя милостивого, он образ спасителя –